каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие наши. Вот он, крымский пармезан, снова на 549 АМ. Рады вас приветствовать. Сегодня теплые ламповые Александр Янковский и Павел Казарин, как обычно, работают дуэтом. Ну, хотя, как обычно.
Сегодня отомкнувшийся от нас Макрушин ушел в глубокое какое-то продолжительное плавание. Ну, во всяком случае, на эту субботу. Здравствуйте, дорогие. Позвольте начать вот с самых главных новостей, прежде чем мы как бы перейдем к неглавным новостям. Теперь о главных новостях. Значит, главные новости недели Крыма. Это мой просто так топ главных новостей полуострова от Александра Янковского. Пункт первый. Значит, министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов обещает сделать свалку возле пещеры Мраморная незаметной для туристов. Заметьте, значит, я считаю, что вообще на самом деле вот это новость номер один. Он не обещает ее убрать, знаете, не обещает ее закрыть, не обещает с ней разобраться и там вывести мусор или что-то с ней сделать. Он обещает просто сделать ее незаметной для туристов.
Свалка Шрёдингера. Вы ее не видите, она есть.
Она есть на самом деле. Ну, потому что наша задача – это максимально оградить туристический маршрут от свалки. То есть, в принципе, я подозреваю, что самый простой путь будет закрыть просто пещеру Мраморную для туристов. Да? Они тогда не будут ехать.
Вообще никакой проблемы.
Ну, когда свалка разрастется уже до тех размеров, что она будет видна с трассы Симферополь-Ялта, тогда надо будет закрыть трассу Симферополь-Ялта, и туристы ее снова не увидят. И таким образом проблема свалки будет решена. Это первая новость. Вторая новость, как бы, она тоже связана с туристами. По-моему, я даже не знаю, они конкурируют друг с другом. Напомню, что 2 недели назад господин Черняк сказал, что Крым посетит 800 тысяч туристов до конца года. Господин Стрельбицкий, который называет себя министром курортов и туризма Республики Крым, сказал, что Черняк ошибается, уже посетило 1 700 000 туристов. Но они вот, ну, так им нравятся такие большие круглые цифры. Хотя на самом деле украинские пограничники дали официальные сведения, сколько людей проходило через пункт пропуска. В течение июня и июля, за 2 месяца летних, прошло через пункты пропуска из Херсонского области в Крым приблизительно 250 тысяч туристов. Ну, не туристов вообще, 250 тысяч человек.
Это, да? Из Херсона получается?
Из Херсонской области. Через 3 пункта пропуска в Крым. Имеется в виду?
250 тысяч человек.
Человек. 250 тысяч человек. Это, как правило, люди, которые едут, у которых либо там недвижимость, либо родные, либо какие-то, ну, есть необходимость.
Есть и отдыхающие,
да. Допустим. Да, есть и отдыхающие, но это явно не 800 тысяч и не 1 700 000, о которых говорил Стрельбицкий. Но не это новость. Значит, господин Стрельбицкий сказал, что мы как-то однобоко смотрим на наше сотрудничество с Турцией. И всегда говорим, что это поток российских туристов увеличится в Турцию. Давайте говорить о том, чтобы поток турецких туристов пришел в Крым. И тут мне представляется, что, вот, наверное, вот эти отели крымские all-inclusive знаменитые, да? А вот это опять-таки свалка в Мраморном. Чем еще может привлечь сейчас крымский полуостров турецких туристов?
Я знаю, на самом деле, беспроигрышный ответ. Барышнями в коротеньких и очень аккуратненьких юбочках.
Вот так даже, да? Но это при том, что нет прямого авиасообщения с Крымом, ни у какой
ради
другой страны.
Ради них можно вплавь.
Вплавь, понятно, в плавках и вплавь. И еще, одна, значит, как бы у меня есть новость. Мне кажется, что она тоже связана с туризмом. Пляжи Ялты и Феодосии получили звание лучших в России. Теперь мне тяжело даже представить, а какие же там
они, худшие. Они на самом деле просто в жесткой конкурентной борьбе обошли пляжи Саратова.
Саратова,
ты не понимаешь, знаменитые черноморские пляжи Саратова. Тебе все хихоньки и хахоньки, а я тебе хочу сказать, что, на мой взгляд, одна из топовых новостей – это история про отключение интернета в Джанкойской области, которая об...
В Джанкойском районе.
Да, в Джанкойском, да. Более того, в Крыму, я просто процитирую, в целях безопасности отключили интернет. Вообще можно было еще воду, свет, газ отключить, чтобы...
Телефон
обязательно. Телеграф. Да. Более того, вот это произошло в районе города Армянск. Об этом стало известно накануне. Так вот, уже Ольга Кавитиди, а на секундочку, все помнят эту крымскую чиновницу, которая сейчас сидит в Совете Федерации, она заявила, что отключили даже не в целях безопасности, не просто так, а потому что операторы, у них так вырос спрос на услуги интернета, что они просто расширяют каналы связи.
Северокрымские каналы связи, я понял. Значит, в принципе, это правильно, да, поскольку Северокрымский канал пустой, можно там его заменить на каналы связи. Кстати, по поводу Ольги Кавитиди. Вот смотри, у меня такой вопрос. Крымского федерального округа нет?
Ну, уже нету.
Нет. А кого же она тогда представляет в Сенате, если не Крымский федеральный округ?
Кстати, хороший вопрос. Но я так думаю, что она представляет субъекты федерации. В Совете Федерации представлены Российской Федерации,
Верхняя палата парламента. Это в вашем субъективном представлении она представляет.
Не-не-не. Там, по идее, как раз сидят представители всех там 85 российских субъектов федерации. Так как Россия считает аннексированный Крым своей территорией, то, по идее, он тоже должен отрядить туда.
Не округ, да,
не округ привязывается, да, к субъекту федерации. И точно так же, как там, по идее, должен сидеть представитель, например, от Севастополя, который Россия считает городом отдельного федерального подчинения.
Понятно. А что, скажи мне, пожалуйста, что произошло такого вот в пятницу, что Владимир Путин решил поменять своего руководителя аппарата, да? Я так понимаю, правильно называется?
Кстати, да, друзья, действительно важная история. Вчера стало известно, что глава администрации президента Сергей Иванов отправлен в отставку. Человек, который, на секундочку, с 2011 года занимал эту должность, практически 5 лет проработал, а до этого у него, на секундочку, опыт работы в службе внешней разведки, в общем, это такой кадровый силовик Силовикович.
Это тот самый Сергей Иванов, который был министром обороны в свое время?
Да. Более того, тот самый Сергей Иванов, которого в свое время прочили на должность преемника. Вот когда выбирал Владимир Путин между Дмитрием Медведевым и Сергеем Ивановым,
а потом...
кто будет греть кресло, пока сам Владимир Владимирович будет сидеть в кресле премьер-министра.
А Владимир Владимирович выбрал не преемника, а приемник выбрал, да, спидала, да, сказал, что вот будет такой Ришко.
Все, Сергей Иванов теперь спецпредставитель президента по природоохранной деятельности. Вообще, когда анализируешь заявления российских экспертов, такое ощущение, что, ну, вот большего унижения для Сергея Иванова сложно представить, потому что, представь, да, кадровый офицер, служба внешней разведки, служба за границей, глава администрации президента, одно из там, входит, наверное, в первую пятерку людей, которые принимают ключевые кадровое решение в стране, теперь отныне занимается флорой и фауной.
Смотри, значит, мне так кажется, что на самом деле, если Сергея Иванова назначили на эту ответственную должность, да, то рано его списывают со счетов. Мы ж не знаем, может, теперь служба внешней разведки будет вот называться такой вот службой по флоре и фауне. А как у вас тут, знаете, в вашей стране с флорой и фауной? Не притесняете?
Если ваша фауна вас не устраивает, мы свою привезем.
Если кто такой, где у нас
порой
с флорой жить не хочет, да, то мы с ней ведем незримый бой. Поэтому не все так однозначно.
Простите, что?
Смотрите, а вместо господина Иванова назначили на эту должность главой администрации президента Российской Федерации Антона Войно. А Антон Войно, он же не военный.
Нет, он вообще не военный, он всегда ведал службами протокола в разных ведомствах. Но это вот те люди, которые решают, кому в каком порядке за обеденным столом сидеть.
О, так это может быть важно.
Это теперь вообще
продуктов
очень важно.
Становится меньше.
А его дедушка Карл Войно был, я так понимаю, главой эстонской компартии в советские времена.
О, он кюль. В общем, пора учить эстонский. Кстати, уже знаешь, некоторые горячие головы говорят, а вот как бы не вышло, что теперь Эстония может стать таким объектом для пристального внимания Владимира Владимировича Путина.
Ой.
Мы можем много чего предполагать. Идем дальше. Крымский пармезан. Продолжаем программу через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин. Итак, значит, мы сегодня хотели с вами вот что обсудить. Пункт первый. 7 августа утром российские пограничники перестали пропускать на территорию Крыма и из Крыма, как сказать, людей, да, просто граждан, которые пересекали границу, вот эту административную границу между Херсонской областью и Крымом. российские. Правда, российская сторона считает это государственной границей. Три дня творилось черти знает что на этих пунктах пропуска. Были огромные очереди. Никто не давал никакой официальной информации с российской стороны. Ну, понятно, что после того, как россияне закрыли, то и украинская сторона тоже перестала пропускать людей через эти самые пункты пропуска. То есть можно было свободно въехать на территорию Херсонской области, но в Крым было въехать невозможно. Проходит три дня. Ни один российский журналист, ни один крымский журналист не поинтересовался ни у пограничников, ни у таможенников, а что же на самом деле происходит на этих российских пунктах пропуска. Украинская сторона могла делать только какие-то догадки, да, и оперировать какими-то отрывочными сообщениями, которые приходили от тех людей, которые могли проехать. Мы следили за этими событиями, понять, что происходит на самом деле, было невозможно, но 10 августа вот появляется сообщение Федеральной службы безопасности, в котором говорится, что они задержали сразу несколько человек, целую разведгруппу или диверсионную группу, которую якобы в Крым забросила украинская сторона. Причем даже появилась видеозапись одного из членов якобы этой диверсионной группы. Ну, всех остальных людей не показывали.
Показали еще одного. Ну, уже, чуть позже.
Его показали чуть позже. Значит, сразу же, практически сразу же, отреагировал господин Путин на все это. Он, и отреагировал это он вот как.
Наши спецслужбы предотвратили проникновение на территорию Крыма диверсионно-разведывательной группы Министерства обороны Украины. И, конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно. Потому что, судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве и продолжают ее удерживать, вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора.
Ну, более того, МИД России автоматически, соответственно, заявил, что Россия более не будет принимать участие в переговорах в нормандском формате. Я напомню, что в рамках нормандского формата за столом переговоров сидели Украина, Россия, Германия и Франция. То есть теперь уже Россия вышла из нормандского формата официально. И все задаются вопросом, а что, собственно, это было?
Потому что, собственно, вообще произошло?
Ну вот, например, по словам российского политолога, профессора МГУ Валерия Соловья, Владимир Путин вот пытается, самое главное из того, что он вообще произнес, это то, что Минский процесс невозможен, и по мнению Соловья, Россия пытается вот как бы соскочить с переговорного процесса, потому что Запад начал больше прислушиваться к украинской интерпретации Минских соглашений, а не к российской. Давайте послушаем.
Проблема ведь в том, что Запад стал поддаваться аргументам президента Порошенко, что сначала контроль над границей, и только затем уже мы принимаем пакет законов касательно Донбасса и касательно выборов. Как вы помните, российская интерпретация совершенно иная. Сначала вы принимаете законы, причем Россия настойчиво объясняла, как эти законы должны выглядеть. Затем мы проводим в ноябре выборы, а если не примете законы, мы их все равно проведем, а уже затем мы посмотрим, что будет с контролем за границей. Вот столкнулись две версии. Сначала Россия, я бы сказал, была более убедительна, ну, по крайней мере, до поздней весны, лета этого года. Но весной, поздней весной, начале лета произошел некий перелом в настроениях Запада. И аргументация Порошенко оказалась для Запада более внятной, более убедительной. Соответственно, в сентябре в Китае предстоял бы крайне неприятный разговор.
Смотрите, это значит, это сказал господин Валерий Соловей, но, смотри, мы пошли сразу дальше, а мне кажется, что очень важно сказать перед этим вообще, что это была за что это за люди, которых задержала Российская Федерация. А это Евгений Панов, это водитель автобуса. Да, из
водитель грузовика, кажется. Он работал в Запорожье, в
городе Энергодаре, на атомной электростанции.
Да.
И его показывают как диверсанта, да, вот сотрудника, как они сказали, Главного управления разведки Украины. Понятно, что Украина выступила и сказала, что нет таких, да, сотрудников, и никого она не отправляла в Крым, не проводить никакие диверсии. Что же на самом деле вообще произошло? Мне-то кажется, что это очень важно. Да, потому потому что есть же у нас эта версия официально не озвучивается. Но сейчас, в нынешнее время, ничего невозможно скрыть. На самом деле, люди говорят, даже те крымчане, там, скажем так, они говорят о том, что произошла перестрелка между сотрудниками Министерства обороны в Крыму и сотрудниками ФСБ, пограничниками. В результате чего один из этих представители одной из служб пустился в бега, и вот его искали в течение 3 дней, потому что ситуация вышла из-под контроля. За это время появилась версия, а как бы нам это использовать против Украины, потому что сейчас там проводятся еще военные учения Российской Федерации, территория нашпигована, и вуаля, получают, значит, мы получаем через 3 дня уже двух украинцев, которых показывают и говорят, что они вот являются членом этой диверсионной группы.
По данным российских силовиков, всего в так называемую украинскую диверсионную группу входило 7 человек, из которых вот сейчас показали 2, а 5, еще 2 якобы были застрелены при задержании, а 3 как бы держат в секрете. Но самое любопытное, вы знаете, когда вглядываешься в биографии этих людей, очень понимаешь, что, ну, как это очень странная, собственно, биография у тех людей, которых называют кадровыми украинскими диверсантами. Вот, например, сегодня показали еще Андрея Захтея. Захтей Андрей Романович, 41-летний прораб из Евпатории, которого тоже вот заявили...
Забросило Главное управление разведки Украины.
Он просто сами подумайте. Новый год 2015 года он встречал, например, на Красной площади у стен Кремля. В его социальных сетях огромное количество таких пророссийских демотиваторов, картинок и так далее. Более того, сегодня МВД официально опубликовало, что у него 2 судимости, и что сам этот Андрей Романович Захтей никто иной, как 2 судимый рецидивист по кличке Зая. В первый раз он был осужден в 1998 году на 6,5 лет лишения свободы за грабеж, совершенный группой лиц. Отсидел во Львовской исправительной колонии. Затем в 2008 году, спустя 10 лет, он был привлечен к ответственности за мошенничество по делу документов. То есть последнее время этот самый Андрей Захтей, он занимался тем, что он в Одинцово ремонтировал квартиры. Ну и кроме того, перебивался кое-какими заказами в Евпатории. И ты смотришь его биографию, пытаешься понять, и у тебя создается ощущение, что российские силовики взяли просто первых попавшихся под руку лиц, заставили их дать на камеру признательные показания. Мы понимаем, что это сделать несложно. История Геннадия Афанасьева более чем показательна, как мы знаем, как такие показания даются. И это все развязывает руки в Москве. С одной стороны, позволяет им прикрыть тот реальный инцидент столкновения, боестолкновения между армейцами и ФСБшниками, которое произошло в Северном Крыму, а с другой стороны, позволяет Кремлю заявить о том, что он выходит из нормандского формата, и о том, что именно Украина отныне должна, соответственно, быть объявлена спонсором терроризма. Очень любопытный момент, я просто хотел бы обратить внимание. Издание «Лента.ру», которое с недавних пор является таким неофициальным рупором, в том числе Кремля, оно публикует статью Александра Рара. Александр Рар – это такой, собственно, немецкий политолог, очень прокремлевский, которого считает тем человеком, который неофициальную озвучивает официальную версию. Так вот, Александр Рар, обращаясь в своей статье к Западу, говорит, что вы должны отказаться от практики поддержки Украины, вы должны понять, что Украина – это недоговороспособная страна, вы должны заставить Украину выполнять Минские соглашения, и вы должны избавить Россию от этого груза обязательств по Минским соглашениям. И все это говорится в его статье. Очень многие, на самом деле, уже эксперты успели сказать, ребят, по сути, Кремль пытается при помощи этого инцидента с украинской диверсионно-разведывательной группой, при помощи этой провокации, убедить Запад в том, чтобы он отказался от практики поддержки Украины в том формате, в котором она существует.
То есть, типа, ребят, давайте вместе, ну, такая логика, давайте вместе бороться против террористов, да, вот будем
Украина
там
тоже
в Сирии бороться против террористов, да, давайте вот с Украиной будем бороться.
Да, такая вы смотрите, как вы хотите, чтобы мы Минские соглашения выполняли,
а
они
это
нам диверсионно-разведывательные группы засылают.
Ты знаешь, вот в этой речи, которую мы уже прослушали Путина, он впервые, на самом деле, за последние 2 года руководство Украины назвал снова те люди, которые захватили власть, да, не пришли к власти в результате выборов, а те люди, которые захватили власть. Но мне, на мой взгляд, кажется, из этой всей ситуации есть еще один вывод, который должен быть воспринят всеми, в первую очередь крымчанами. Многие крымчане хотели, чтобы была такая картинка в их жизни. Путин придет, порядок наведет. Путин пришел, но когда приходит Путин, Путин он же не сам приходит. И если массово заводятся в твою территорию, на ту землю, на которой ты живешь, танки, самолеты, ракеты, ФСБшники, контртеррористы, то там везде, где есть контртеррористы, обязательно найдутся террористы. Просто для того, чтобы обосновать, что они не просто так едят свой хлеб с маслом и с красной икрой. Поэтому хотели получить, вот тут, извините, да, хотели получить такую ситуацию, чтобы ощутить себя полностью интегрированными в это российское пространство. Вот и получили теперь, да? Мы долго думали, когда же они появятся, террористы. Вот теперь их нарисовали и показали, и теперь действительно нужно всем бороться с террористами. Так говорит господин Аксенов, нужно теперь стучать, поскольку вот есть такая террористическая угроза, нужно докладывать, нужно быть бдительными и так далее. И самое главное, не нужно думать, нужно просто прийти на выборы и снова-таки проголосовать за тех людей, которые привели к такой ситуации.
Ну, по сути, да. По сути, начинается такая эпоха рандома, когда вот, условно говоря, каждый крымчанин завтра будет вынужден оправдываться в структурном подразделении ФСБ о том, что он не резидентура украинской разведки. Потому что какому-нибудь, я не знаю, лейтенанту захочется стать старшим лейтенантом, а какому-нибудь старшему лейтенанту захочется стать капитаном и получить еще одну звездочку на погоне.
А, так у вас еще и, наверное, отель где-нибудь на берегу моря, да? А похоже, вот, знаете, по приметам вы подходите под украинского террориста или сотрудника украинских спецслужб. Однозначно.
Вот примерно такие бы слова сказал бы мне Александр, будь он капитаном ФСБ, но, к счастью, он ведущий крымского пармезана.
Но я не знаю, какие еще могут быть выводы? Да, вот и отключение интернета в Северном Крыму, оно же ведь тоже связано то, о чем говорила госпожа Кавитиди. Ведь отключили-то интернет еще 7 августа. Его включили только в пятницу 12 августа включили интернет. Тоже, наверное, для того, чтобы просто люди не могли публиковать, что же там на самом деле происходило в Северном Крыму, делиться фотографиями перемещения российской воинской техники и каких-либо, ну, то, что делала сама российская власть. Интересно еще вот что. Значит, на мой взгляд, самая адекватная реакция была на все эти события у пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Элизабет Трюдо во время ежедневного брифинга. Она сказала это 11 августа. Она сказала, что мы призываем избегать любых действий, которые приведут к эскалации. Мы, как и раньше, остаемся в тесном контакте с международными партнерами по поводу Крыма. Но, значит, сказала, что самое главное за всеми этими событиями, не нужно забывать главного. Россия обязана вернуть Крым Украине. И попытки России обвинить Киев в терроре лишь отвлекают внимание от решения этой проблемы.
А я могу понять, вот американцев, представь такие, вот знаешь, там, я не знаю, вермахт оккупировал Таганрог, и там, значит, партизанские действия, и такой, значит, возмущенный Берлин пишет в Москву, как вы смеете нападать на наших солдат, которые защищают рубежи Третьего Рейха в районе Таганрога.
Это даже если мы все оставим, вынесем за скобки сами личности тех людей, которых задержала Российской Федерации спецслужбы. Кстати, президент Украины Петр Порошенко уже выступил и призвал украинцев, по крайней мере, в ближайшее время не ехать в Крым, потому что опасно. А служба безопасности Украины присвоила высшую ступень возможности террористических угроз именно Крыму, Донецкой и Луганской областям. Просто потому что есть угроза действительно российского полномасштабного наступления. Об этом говорят. Я вот, кстати, разговаривал с заместителем директора Центра армии разоружения и конверсии Михаилом Самусем, и он сказал следующее, что в принципе на сегодняшний день у Российской Федерации приблизительно есть где-то 10 месяцев, такое появилось окно возможностей. Это 10 месяцев связано с чем? Это не с Европейским Союзом, а связано с Соединенными Штатами Америки. Сейчас уходит старая администрация, она не будет принимать никаких действий. И где-то приблизительно еще 3-4 месяца будет вступать в работу новой администрации. Вот за это время Российская Федерация...
Вакуум дееспособности.
Да. Российская Федерация может каким-то образом на разных, самых разных направлениях испробовать свою военную силу для того, чтобы получить именно ту Украину, которую она хочет.
Да, друзья, на самом деле мы вот как-то очень часто начинаем думать о том, что самые активные боевые действия — это эпоха 2014 года. Хотя, на самом деле, война России против Украины, она не прекращалась все эти 2.5 года, и непонятно, сколько у нее еще будет витков эскалации. Мне просто, мы просто спешим вас предупредить. Вы должны понимать, что сегодня любой житель Крыма является жителем того региона, который в том числе самой Москвой может быть использован для провокаций. Вы знаете, в 99-м году когда-то взрывы в Москве и Волгодонске привели Владимира Путина в кресло президента Российской Федерации. После чего началась вторая чеченская кампания. На волне вот этого патриотического подъема, патриотического сплочения, никому неизвестный чиновник из Санкт-Петербургской сперва администрации, потом директор ФСБ непродолжительное время, стал внезапно президентом Российской Федерации, победив в первом туре. Но его вертикаль, она начала расти на фундаменте разрушенных бетонных перекрытий, тех самых, которые остались от взорванных в Москве 9-этажных домов, взорванных не только в Москве, но еще и в Волгодонске. Мы помним, как в Беслане в 2003 году, когда чеченские боевики захватили школу, силовики российские стали штурмовать школу без переговоров, даже не пытаясь, собственно, вывести оттуда детей, чтобы нам не рассказывал потом Первый канал. И если завтра, например, Москва сочтет необходимым устроить какую-то провокацию, в том числе в Крыму, для того, чтобы показывать, как, собственно, Украина угрожает полуострову, то каждый из жителей Крыма может теоретически стать вот тем самым объектом этой провокации, жертвой той самой провокации, которая должна будет усилить, ну, какие-то, я не знаю, аппаратные козыри или дипломатические козыри Кремля. Поэтому просто нужно быть осторожным, держать это во внимании.
Ну и давайте еще в продолжении нашей программы мы поговорим о так называемой нормализации российско-турецких отношений. Сделаем это через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем,
и как помирились.
Все мы помним, да, август 2015 года, нож в спину, сбитый российский бомбардировщик. А помирились они уже совершенно иначе. Вот в Санкт-Петербурге Реджеп Тайип Эрдоган с одной стороны, Владимир Путин с другой, договорились о том, что, значит, перелистнуть страницу тяжелых отношений, нормализовывать условия взаимодействия и потихонечку снимать санкции друг с друга. И главный вопрос, что же будет? Признать ли Турция Крым, например, возобновит ли она авиасообщение с украинским полуостровом и, там, я не знаю, пустят ли паромы, которые раньше плавали, на секундочку, из Стамбула на Графской пристани, они швартовались.
В 14-м году.
В 14-м
даже,
году, да. И вот, собственно, этот главный вопрос. Так выясняли мы всю неделю, и вот все эксперты, с которыми нам доводилось говорить, они говорят, что тема Крыма вообще не звучала на переговорах между официальной Анкарой и Москвой, потому что для Турции этот вопрос третьестепенный, и она, более того, является членом НАТО. Недавний саммит в Варшаве, который проходил, он зафиксировал, Крым является территорией Украины, и все страны-члены НАТО под этим документом, под этой декларацией подписались. Там в том числе стоит подпись представителя Турции. Поэтому ни о каком признании Крыма с турецкой стороны речь идти не может. А вот о чем может? Ну, например, о строительстве турецкого потока. Хотя Турция, Россия заинтересована же как? Загнать газ российский в Турцию, а оттуда продавать его в Европу. А Турция готова только на те объемы газа на транспортировку, которые нужны ей самой. Она не готова оттуда дальше транспортировать это куда бы то ни было, в том числе на юг Евросоюза.
То есть ей достаточно будет этого газа?
Да. То есть она как бы для самой себя, а не для Европы хочет. То есть тут вот как раз не совпадают картинки. Ну и третий момент, это, конечно, возвращение турецкого бизнеса в Российскую Федерацию. В первую очередь это о строительном бизнесе идет речь. Потому что оказалось, что просто чисто инфраструктурно турки заполняли на российском рынке огромное количество строительных ниш, которые просто своими силами просто очень сложно теперь заполнить и сдать объекты в срок и так далее, и так далее. Поэтому это выгодно как Анкаре, так и Москве. В общем, такая вот себе забавная ситуация произошла. Поэтому, когда вам всякий раз будут говорить о том, что ну вот завтра Анкара признает российские флаги над Крымом, Смотрите в глаза этому человеку и понимаете, что перед вами стоит либо идиот, либо провокатор.
Позвольте, я закончу нашу программу еще одной новостью из Крыма. Опять-таки про курортный сезон. Так называемый министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий сказал, что благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину отдых в Крыму комфортный и безопасный. На этом, пожалуй, и стоит попрощаться. Потому что, ну, он еще говорил, опять-таки, что полуостров уже посетило более 3 миллионов человек. Этот же человек говорил, что 1 700 000 украинских туристов приехало в Крым, при том, что официальные данные 250 тысяч человек. Ну, в общем, мы также поверим и этой фразе, что именно благодаря Путину отдых в Крыму стал комфортным и безопасным, в том числе и от отдыха. Это была программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Павел Казарин. Были все эти минуты с вами. До следующей субботы.